Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Здравствуйте, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Я хочу вам предложить такую тему для нашей сегодняшней беседы. Зачем человеку книжки читать? Я имею в виду в глобальном масштабе. Вот есть такие два загадочных слова – текст и контекст. Мы очень часто слышим от наших духовных учителей, что, скажем, послание апостола Павла читать нужно, но непременно нужно разобраться в контексте, потому что, когда читаешь просто так, можно понять с точностью да наоборот.
Так и происходит.
Вот. Но помимо, скажем, Нового Завета, если мы коснемся самой такой уязвимой для нас территории, это ветхозаветные тексты, то там вообще все очень грустно, когда ты начинаешь вникать в суть. Потому что вот читаешь ты книгу Иова, смотришь в календарь, там даже День памяти есть. И даже наш страстотерпец, последний император, почитал его своим, ну, как бы, заступником на небе.
Так и есть.
А ты начинаешь читать современных библеистов, и выясняется, что это просто литературный персонаж. И вся книга Иова – это чистая литература.
И не читайте советских газет ни до обеда, ни после обеда. Вообще их не читайте, выкиньте их, простите.
Ну вот, а дальше. Читаешь ты книгу пророка Исаии, которая очень часто цитируется на службе, и вообще она такая очень...
Ну, она постом как раз читалась.
Вдохновенная такая. А потом читаешь библеистов, и выясняется, что это вообще-то составной текст, написанный в совершенно разное время и совершенно разными людьми. И тебе становится опять очень грустно. Ты вспоминаешь, что у Экклезиаста сказано, что в великом знании много печали. И вот если ты не хочешь печалиться, ты задумываешься, а зачем человеку все это знать? Это полезно для души или это бывает опасно для души?
Ох, вот это вопрос-то. Я лично убежден, что само по себе знание, как таковое, оно вообще не то чтобы даже не имеет никакого значения, оно порой и действительно кошмарит человека. Извините за, может быть, такую прямоту. Само знание ради знания никому не нужно. Я даже больше скажу. Вы знаете, вот с чем я с такой постановкой вопроса сталкиваюсь постоянно? Это, опять же, мой профиль, это работа наших воскресных школ, между прочим. Долгое время и до сих пор где-то эта знаниевая компонента становится доминантной, и получается, что и то рассказывает, и это рассказывает, и те знания передаются. А люди, ну, ребята, девчонки, мальчишки не просто не становятся верующими в Бога, они просто отталкиваются от этого как можно сильнее руками-ногами. И дело тут совершенно не в знаниях. Но я лично убежден, что контекст все-таки хорошо было бы понимать и знать. Ну, вот, опять же, вот знания. Знаем ли мы Бога?
Ну, он непознаваем, как мы можем его знать?
И вот тут вот подвох. Познаваем в своей природе, да, конечно, не познаваем. Но мы можем сказать, что мы знаем Бога? Ну, как мы не знаем Иисуса Христа? Ну, как мы не знаем Бога? А тогда кого мы знаем, а кого мы исповедуем? И в кого мы верим? Как можешь ты верить в того, кого ты не знаешь? Не в том смысле, что ты знаешь всю его ну, как бы это сформулировать так не слишком теологически или богословски, всего подноготного. Ты, конечно, природу Бога, и равно как и природу человека познать невозможно, сущность человека невозможно познать. Но ты знакомишься с человеком, ты узнаешь его, смотрите, какая словарность у нас тут, знакомишься, узнаешь. И в какой-то момент ты можешь сказать: да, я знаю Ивана, я знаю Марию. И вот это знание, оно какое-то больше, чем какая-то совокупность информации, которую тебе предлагается в обстоятельствах. И вот это твое знание, оно не про какие-то поверхностные слои, это про нечто, что помогает тебе быть в близких и, наоборот, далеких отношениях с этой личностью. Возвращаемся к близкому контексту. Я помню, с чего вы начинали. Я, конечно же, вижу немало текстов современных и почти современных, и околосовременных библеистов, для которых, ну, скажем так, библейское знание стало не просто доминантной, а это некое, знаете, такое упражнение с абстрактными предметами. Это не про контекст главной истории богопознания, отношения с Богом. Это хорошие, интересные факты, совокупность каких-то замечательных запятых, йотов, апострофов и прочих каких-то нюансов. Но когда иногда я это все читаю, порой кажется, что, простите, а Бог здесь вообще при чем? И оказывается, что вот божественный этот контекст, он пропадает. Мы про контекст тоже говорим. Хорошее упражнение, за которым может стоять простой такой тезис. Слушайте, а может это все как бы, все это как бы неправда? Может быть, все это не так на самом деле, как это мы привыкли думать?
Вот моя любимая фраза: в действительности все не так, как на самом деле.
Ну, в каком-то смысле это так, потому что когда мы окажемся вот в том прям совсем той реальности божественной, наверное, по-другому мы увидим то, что казалось нам очевидным, в другом ракурсе мы это увидим, наверное. Но, может быть, я слишком как-то так легкомысленно ко всему этому отношусь. Да, окей, хорошо. Три текста, совмещенных воедино. Равно как и собирательный образ святого Николая. Мы достоверно сейчас знаем, что вот тот образ святого Николая, который мы перед собой имеем, это, в общем, скорее всего, собирательный образ из двух-трех даже героев, живших даже, кстати, не одновременно друг с другом. Вот. Что это меняет? Ну, для меня ничего. Как ни странно это звучит. Это не потому, что я придерживаюсь какого-то мифа или мифологемы как таковой. Я знаю, что были прекрасные люди, которые стали прототипами того собирательного образа, которого мы признаем за святого Николая. И был тот самый святой Николай, который стал первоосновой. И логика пророчества Исаии и совокупность тех суждений, которые там есть, они мне могут помочь услышать, что Бог обращает ко мне лично. И что бы я ни читал в этом контексте или тексте и контексте, кстати, же, для меня важно услышать, что я вот здесь про Бога узнаю или не узнаю, или Бог мне что-то сейчас говорит, даже в знакомом тексте. Поэтому знания, ну, пусть будут, потому что очень много проблем в этой жизни случается от двух вещей, от недоразумения и невежества. Вот давайте хотя бы с невежеством как-то попрощаемся чуть-чуть.
Невозможно, потому как мысль человеческая не стоит на одном месте, она же все время вперед движется. Ну, возьмем такой самый простой пример. Фраза, вошедшая в культуру, которая воспринимается как, ну, абсолютно неменяемая, некая константа, глаз вопиющего в пустыне. И никто из духовных авторов не меняет ее. Угу. Но читаешь современного исследователя-текстолога, и он объясняет, что когда-то в древние времена при переписывании текста, там просто был утерян знак, потому что, как говорит он, представьте себе, зачем кричать в пустыне? Там просто поставьте запятую или двоеточие. Глаз вопиющего, двоеточие, в пустыне...
Выпрямьте стези Господу.
Вот. И получается...
Простите, а зачем в пустыне пути
выпрямлять? Автор объясняет, что два варианта возвращения из вавилонского плена. Напрямую через пустыню. И это трудно, но напрямую и быстро. А есть обходной путь. Вот логика. То есть там написано о другом. Мы не знаем контекста.
Да понимаете ли, в чем
дело? Вот вопрос, нужно нам его знать или нет?
Интересно послушать текстолога. Интересно послушать текстолога. Знаете, вот опять же тоже тут все за чистую монету я бы вот прям сразу с легкой руки не воспринимал бы. Ну хорошо. Есть такая версия. Вот опять же, мне трудно, понимаете ли, в чем дело. Я испорчен историческим образованием. И поэтому, когда я вижу на серьезных щах написанное, в кавычках сейчас возьмем, достоверное утверждение о том, что то-то, я хочу спросить, ты вот прям... Какие у тебя доказательства? Это вот просто неоспоримые аргументы. Это хорошая версия, это добротная версия, она плотная, да, интересная, содержательная. Но, опять же, иногда очень многие такие фрагменты звучат, либо как знаете, многие библеисты транслируют позицию Господа Бога. Вот, это как бы, ребят, ну, пардон, так не надо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы говорим о том, насколько нам нужно погружаться в контекст любого текста и что это дает для познания Бога. Ну, для познания человека это тоже мало что дает погружение в его контекст.
Ну, не знаю. Я бы так опять же, для меня, я был бы осторожен в таком суждении. Ну, серьезно. Вот вы встречаетесь, вот парень встречается с красивой девушкой, все замечательно. А вдруг выясняется, что контекст ее жизни это какое-то, ну, негодное место для заработка. И...
Видите ли, то же самое, что с изучением текста, мы можем и об этом сказать. Мы всегда, погружаясь в контекст того или другого человека, видим только одну из версий. В изложении того или другого наблюдателя или самого как бы участника. Но мы не можем получить объемного представления, поскольку для этого нужно пожить с этим человеком, да. Составить собственное мнение, да. Посмотреть на него в разных ситуациях жизни, да. На его реакции, на его мысли. Но,
а вот это и есть, кстати, знание человека.
Замечательно, но нам дано по жизни слишком мало времени, чтобы узнать таким способом некоторое значимое количество людей. Мы можем узнать только буквально несколько человек за всю жизнь.
А зачем распыляться?
Ну, смотря какие цели мы ставим в этом знакомстве. Угу. И то же самое, что знакомство с текстом, угу. Какие у нас цели. В принципе, все, если быть абсолютно честным с самим собой, мы, как правило, подходим ко всему, что мы впитываем, очень эгоистично. То есть мы делаем все для себя или не делаем, потому что считаем, что нам это не нужно.
Ну, мне кажется, есть еще убеждения. Мы можем делать что-то не потому, что я хочу себе, а потому, что я убежден, что так правильно. Ну, например, выделить время и помочь другому человеку, хоть тебе это тысячи раз неприятно, и ты понимаешь весь контекст, может быть, да, ну, зачем этим всем заниматься? Но вот а ты считаешь правильно помочь, ты считаешь правильно протянуть руку в очередной, может быть, раз.
Помните у Булгакова в «Мастере и Маргарите»? У Воланда есть такой волшебный глобус. Угу. И он, когда смотрит на этот глобус, какое-то место, в которое он устремляет свой взор, начинает увеличиваться, картинка увеличивается, и под конец он оказывается как бы зрителем непосредственного события. Он видит уже фигурки людей, с ними что-то происходит, он таким образом как бы становится наблюдателем. Но мы можем предположить, что если он захочет, он сможет стать и участником, поскольку он Воланд. Но суть в том, что наше погружение в контекст, мне кажется, оно такое же. То есть мы погружаемся в контекст какого-то повествования для того, чтобы сделать его более рельефным в своих целях. Ну, иначе зачем нам, в принципе, читать книжки? Ну, вот зачем? Зачем нам что-то изучать? Нам интересно. Это эгоистические побуждения. Мне интересно. Или мне нужно. Это тоже эгоистическое побуждение.
Эгоистично это звучит с такой, знаете, негативной коннотацией. Но а почему? Слушайте, а что дурного в потребностях? Главное не врать в эти потребности.
А я разве говорю, что это дурно? Я пытаюсь понять.
Слово эгоистично звучит всегда такое, знаете. Мы же это не эгоисты, мы же там не такие.
Ну почему,
прочие.
Если Господь говорит, возлюби ближнего как самого себя, если критерии моей любви...
Это правильная позиция, а эгоизм – это неправильная позиция.
Ну, это, знаете, игра в бисер называется.
Вот я старался избежать эту метафору.
Поэтому, собственно, и вопрос возникает, нам помогает контекст или он нас запутывает? Он нас обременяет излишней информацией, которая смещает ракурс, которая в результате искажает наше восприятие того, что мы хотим разглядеть получше.
Я убежден, что в большей степени помогает. И я бы даже так сказал, знаете, вот как с таким плоским светом, яркая, высвеченная такая пляма, да, такое пятно, брошенное на лицо человека, делает его действительно плоским, неинтересным. А вдруг какой-то ракурс света повернули, появилась эта тень, и уже как-то, в общем, интереснее даже рассмотреть черты лица. Это не только про человека, это про совокупность каких-то обстоятельств, событий. И многоцветность, тонкость, грани, акцентов, полутонов, да, это все становится заметным, ну, в широком смысле этого понятия контекста. Но, с другой стороны, понимаете ли, в чем дело? Вот начало нашего разговора предполагает, что контекст нам кто-то преподносит. Ну, вот вы сказали про библеиста, а он нам достоверно, беру сейчас в кавычках, изложил контекст. Ну, а что, если это не так? Это видение его грани, это видение, это его восприятие этих полутонов и вот этих полуцветов. И он преподносит нам. Бывает это достоверная история, бывает что-то там правдивое нам рассказано. И тогда ты понимаешь, что все гораздо интереснее, содержательнее, чем кажется на первый взгляд. Вот опять же, мы с вами до эфира начали говорить об одном режиссере, кинорежиссере и недавно вышедшем кино. И вот в этом фильме очень много слоев в его кинематографическом высказывании, которые возможно понять только в контексте, например, всей мировой культуры. Конечно, если ты считываешь этот контекст, этот многослойный пирог, он тебя, конечно, нагружает, но походи, подумай. С другой стороны, очень важно, чтобы контекст не был, знаете, таким постоянным шумом, который отвлекает. Вот опять же, мы идем по улице сейчас. Вот выйдем сейчас на улицу. Тут недалеко Ленинский проспект, очень шумная улица. И если мы захотим с вами очень так спокойно на очень тонкие темы поговорить, то вряд ли мы останемся на этой шумной улице.
Ну, тут рядом есть нескучный сад.
Вуаля! И это будет тоже контекст. Это тоже будет контекст. Вот, опять же, текст и контекст. Наш разговор будет текстом, контекстом, то та среда, в которой мы будем общаться. И поэтому я бы, с одной стороны, посмотрел бы на то, что предлагают современные какие-то исследования в области библеистики. Но, опять же, для меня важнее был бы все-таки текст. Все-таки... Хотя, опять же, ведь, понимаете, я пытаюсь нащупать какую-то формулу, а она у меня постоянно просачивается сквозь пальцы, как песок. В каждом конкретном случае я бы как-то эту ситуацию анализировал бы, ну, отдельно. И про Исаию, и потому что, опять же, этот текст очень сложный на самом-то деле. Мы все так вот его примитивно воспринимаем исключительно в мессианском контексте, но там все гораздо сложнее. И про Бога, который там покарает, а потом вот прям и придет вот такое счастье. Думать надо головой, она-то зачем-то нужна нам, в общем, а иногда лучше и сердцем подумать.
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. И мы говорим о чем мы говорим? Мы говорим о том, что надо думать, когда мы пытаемся приобрести какие-то знания. Но вот тут вопрос.
А мы пытаемся? Вот вопрос.
Вот. Как у нас совпало. Да. Действительно, наши вот эти интеллектуальные упражнения, они имеют какое-то целеполагание? Они нам зачем?
А я вот, знаете, слушая вас, подумал, ну, я как читаю библейский текст, и поймал себя на мысли, что у меня нет интереса как-то про новое знание. У меня нет интереса к новому знанию. Мне интересно послушать, что в этот момент говорит, ну, Господь, я не знаю, вот этот текст, если хотите. Да, говорит Господь, в широком смысле. Пусть это исторический нарратив, пусть это будет поэзия, что бы то ни было. Но что говорит Господь? Точно так же, как я встречаюсь с какими-то прекрасными людьми, не для того, чтобы получить от них информацию. Ну, правда, это уже для меня вопрос вторичный. Конечно, есть какие-то предметные вопросы к конкретным людям, которые для меня важны с точки зрения понимания там, и приобретения какого-то знания в моменте. Но мне гораздо интереснее быть в процессе, интереснее быть вслушивающимся не в знание, а в отражение, наверное, того человека или той личности, которая стоит за этим текстом. Если мы говорим о Боге, то, конечно, если мы говорим о Библии, то, конечно, для меня важна та личность, которая стоит за всем этим и текстом, и контекстом в конечном итоге. И порой, конечно же, ты смотришь на реальных персонажей библейских повествований, но все равно это вопрос про ту личность, которая направляет весь этот исторический процесс, весь этот библейский сюжет, и, может быть, даже не сюжет, а даже не про это речь, а про, знаете, про его атмосферу, про его аромат, что ли.
Вот видите, мы переходим в такую область, которая не предполагает никаких определений. Но смотрите, существует абсолютно научное направление – библейская археология. Угу. Существует библейская история. Угу. Серьезные люди десятилетиями занимаются серьезным делом и изучают.
Слава Богу!
Но если это не нужно нам с вами, то кому это нужно в принципе?
Нет, мне это интересно. Мне это интересно.
Это очень опасно, на мой взгляд. Вот смотрите.
Так жить опасно вообще?
Это мы оставляем за скобками. Ну, смотрите, вот есть какие-то в мировой культуре такие неприкасаемые объекты. Вот это шедевры, все. Вот это общепризнано, и если ты выскажешь свое мнение, ну, типа сам дурак, не понимаешь.
Я дурак.
Величины.
Я много вот этих шедевров такими не считаю.
Вот
не
есть, воспринимаю. Есть такой столб мировой литературы, как «Божественная комедия Данте».
Да, она легла в основу католической догматики даже.
Читаешь ад. Это очень интересно, когда ты читаешь первый раз, все завлекательно. Потом тебя зачем-то, твое любопытство дернуло начать смотреть, какой контекст. И в результате к чему это приводит? Я знаю массу людей, которые, как только начинают говорить о Данте, я закрываю рот на замок и никогда его не открываю снова. Да. Потому что для меня, после того, как я познакомилась с контекстом ада, Данте стал из величины почти космической мелким, злобным, мстительным старикашкой, что который написал фантасмагорическую конструкцию только для того, чтобы разместить во все круги ада своих личных персональных друзей, врагов.
Берем в кавычках друзей, да.
Да. И спрашивается, что в этом... Что в этом великого?
Товарищ.
Я к тому, что изучение контекста... вот. В данном случае...
Срывает корону.
Да. Но когда мы говорим о плодах рук человеческих, это, как говорится, дело каждого персонально. Вот хочешь ты в этом разбираться, разбирайся. Не хочешь, хочется тебе аромата и атмосферы, оставь все как есть и наслаждайся. Но когда мы говорим о священных текстах, тут подход совершенно иной, потому что любое неосторожное прикосновение к священному тексту вредит не тексту, оно вредит тебе самому и может настолько сильно повредить, что потом ты костей не соберешь и будешь удивляться, откуда что взялось. Сделал все своими руками, зачем полез?
Тут я соглашусь, но тут важна и оговорка. Опять же, если мы воспринимаем священный текст, берем так, как вы сформулировали, как некая такая, знаете, история из божественного диктанта, ну, назовем это так, условно, то, конечно же, вдруг оказывается, что все не так, как на самом деле. И это вообще не божественный диктант. Так, а может быть, и божественного там нет ничего, а просто какой-то вот нарратив из мифов и легенд, хотел сказать, древнего мира, но, ну, в общем, древнего мира, да, не так, все не так, все гораздо сложнее. И в этом сложность ткани библейского текста. Там и божественное, и человеческое, там и эмоция человеческая со всеми страстями и человеческими форматами жизни. Вот за что я люблю библейский текст, что он абсолютно такой достоверно правдивый за жизнь, что называется, сермяжную. А с другой стороны, и в этом всем есть божественное измерение. А теперь давайте посмотрим вне текста и вне контекста на человеческую реальную жизнь. Ну вот, вот она, сермяжная правда нашей жизни. Вот мы люди, какие мы есть из этих костей и кожи. Но при этом в нас же все не ограничивается нашей биологией, нашими даже эмоциями и чувствами. Есть некое какое-то высокое измерение, которое делает нас людьми, выделяя из всего животного мира. Это, это, конечно же, та самая печать образа Божия, которая есть в каждом из нас. И точно так же библейский текст. Ну, хорошо, давайте вернемся, например, к первым главам Библии, книги Бытия. Ну, открываешь и смотришь, там вот некий перед тобой, беру сейчас в кавычках сразу, прошу прощения, репортаж с места события сотворения мира. Ну, и ты читаешь там и за день, и за вот то, и вот так зашевелилось, заколосилось, зацвело и поехало. Но это поэзия, это метафора, это некая образность. А как ты будешь читать это? Как достоверный репортаж или же историческую хронику? Это картинки, которые, или картины, которые открывал Бог конкретному человеку по имени Моисей. И Моисей как мог, вот был способен это изложить для последующих поколений, так он это сделал. И мы фактически считываем проекцию восприятия Моисея или Моисеем божественного откровения о таких вещах, которые ты не можешь себе даже вообразить, как это происходило. Я не могу представить себе ситуацию, где нет времени, нет пространства, или там вот, ну, так это было. И Моисей это пытается нам как-то изложить и донести. Если я начну цепляться к образом, которым мне Моисей предлагает сотворение мира, ну начнется крах. Тут будут либо асфальт, либо лыжи не едут. Либо я поеду головой не туда, либо что. Многие так и происходят. И вот здесь, мне кажется, важна эта стартовая точка. У человека, приступающего к библейскому тексту, с одной стороны, должна быть некоторая подготовка к тому, с чем он встретится. Именно поэтому, кстати, я большой противник всяких этих детских библий, где сюжетик такой простенький, такой вот прям вылизанный, выглаженный, такой лубочек, все классненько, все хорошо. Вот это все не так. Это вот, опять же, та вещь, которая уводит от глубины библейского текста. И поэтому, с одной стороны, ты увидишь образ, ты увидишь метафору, ты увидишь даже не прямое указание, а подсказку или намек, или даже вопрос без ответа. Совокупность граней человеческих, или, может быть, не только человеческих, в широком смысле, личностных отношений, вот это все и есть в Священном Писании. И потому это не просто, это не репортаж, это не хроника, это не прямое какое-то вот директивная инструкция, хотя есть там прямые указания, что делать и как быть, заповеди. Я думаю, что в какой-то степени, прежде чем приступать к библейскому тексту, стоило бы получить хотя бы некоторую вводную, как с ним обращаться, как к нему прикасаться. Вот так вот сформулируем. И еще последнее, наверное, на этот счет. Вот, казалось бы, гораздо все проще с евангельским текстом. С евангельским текстом, там уж там нет таких сюжетов, как то с Исаией, например. Проблемы, я имею в виду, текстологические. Хотя там есть свои сюжеты, свои нюансы. Но вот я помню свое восприятие Евангелия, когда я впервые его начал читать. У меня было реальное ощущение, что передо мной стена, я не могу пробиться. То есть это непрошибаемое какой-то набор, но даже не слов, а фраз, которые вообще в голову этого юного человека не ложится. И только спустя какое-то время было ощущение, что глаза открылись. И я думаю, что это касается всего божественного прикосновения к тексту и библейскому тексту прежде всего. Есть некая реальность, которая открывается именно духовными очами, а не только интеллектуальным скальпелем.
Ну, кто бы спорил, но вся штука в том, что любая миссия предполагает поступательное движение. Угу. Да? Трудно себе представить, что апостол Павел приходит, там, условно говоря, к Ефесянам и начинает им рассказывать все то, что вы только что рассказали нашим радиослушателям. Наверное, как-то это все иначе происходит. И, наверное, святитель Иннокентий Московский, когда алеутом там проповедовал Слово Божье, тоже как-то...
Подбирал слова.
Обходился другими...
Вы, кстати, хороший пример, ведь там же особенности его перевода, поскольку нет хлеба у алеутов, рыбу дай нам, да, это же ведь про контекст. Что важно в этом контексте? Рыба. Хлеба нет, пшеницы нет. Какая мука? О чем вы, ребята, говорите? Вот есть рыба. То, что живит этих людей, то, что дает им силы, то, что их питает, то, что связано с их жизнью. Давай про рыбу. Хотя это, конечно же, и евангельский сюжет, и евангельская отсылка про рыбу. Да, хороший пример.
Но мы... зачастую оказываемся ровно в такой же ситуации, потому что вокруг нас, как это ни странно, выросших в пространстве христианской культуры, пусть сильно перекорёженные и подзабытые, но в основном культурные коды, они еще пока, ну, может быть, не полностью, но отчасти считываются.
Да, пока еще.
Беда в том, что, может быть, я ошибаюсь, вы чаще встречаетесь и общаетесь с людьми, которые приходят в церковь на новенького.
Угу.
У меня создается такое личное ощущение, что людям неинтересно в этом во всем копаться. Они ищут некий алгоритм.
Угу.
Может быть, это результат компьютеризации жизни, не знаю. Но ощущение такое, что вот этого вот вкуса и любопытства к этому познанию, ну, может быть, просто мне не встречалось. Может быть, вы в этом смысле более удачливы.
Я понимаю, о чем вы говорите. С одной стороны, я вижу очень много, скажем так, новичков в церкви, и это меня очень радует. Я прям даже вот сравниваю по некоторым московским храмам количество людей-причастников в ту же пасхальную ночь. Вот храм, который мне очень близок и по сердцу, и душой в Москве. Но в этом году какой-то абсолютный рекорд. Там почти 700 причастников. 1700 причастников. И это не какой-то гигантский кафедральный собор. И очень много молодых людей. Знаете, меня вот у многих приходящих есть запрос. Есть запрос. Меня пугают тут скорее профессиональные верующие, у которых все понятно. И знаете, это как часто проявляется. Опять же, в пасхальный период, первую там недельку еще друг друга люди приветствуют, Христос воскресе, а потом же как-то, с одной стороны, это уже как-то лениво и неинтересно, да, короче, привет сказать проще. И дальше возникает такое выражение лица, как в анекдоте про Брежнева. Нам уже доложили. Что ты опять там с этим Христос воскресом вот, пристал? Не удивляет, не радует. Да, есть такая проблема, я бы даже сказал, уставших верующих. Уставших, даже не знаю чего. Не удивление, или потеря способности удивляться, или быть готовым к удивлению. Но это, я думаю, что грех, если хотите. Это плохая история с моей колокольни. Вот. И то же самое, когда люди открывают Священное Писание и не видят повода для удивления, а просто машинально вычитывают текст. Ну, катастрофа, ну, беда какая. Особенно вот эта, знаете, тема «давайте по главке буду читать». И это превращает в какую-то механистическую рутину, которая у людей через какое-то время просто вызывает отторжение, и дальнейшее все это книжка как пылилась, так и будет пылиться на полке. А может быть, это где-то в светлом углу. Я очень много вижу таких примеров. Кстати, я думаю, что это все от того, что людям не показали глубину. Не показали глубину библейского текста. И в этом смысле должен быть кто-то, кого можно было бы назвать наставником, кто бы сопроводил в этом.
А может быть, можно найти какое-то объяснение этому, исходя из того же библейского образа, вот этот ангел, предлагающий съесть книгу, съесть свиток, и предупреждающий, что когда ты будешь его есть, он будет горьким, mm-hmm. а сладким он будет, когда ты уже его проглотишь. Тут нежелание этой горечи вкусить. Ну вот, это же проблема не только текста, вообще нежелание горечи, нежелание усилия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы договорились до того, что в наши замечательные времена человек не хочет делать усилия и не хочет, чтобы его усилия еще и приводили к какой-то заведомо известной горечи.
Ох, не знаю. Опять же, я слышал и слушал внимательно то, вот эту вашу идею, так скажем, находку или наблюдение, наверное. Я не знаю, может быть, это так получилось с нашим обществом, но, опять же, я наблюдаю какие-то истории за границей, например. Я могу сказать, что... Не все так линейно. Люди задаются смысложизненными вопросами. Это уже само по себе, слушайте, немало, а это как раз-таки один из важнейших таких шагов или путей к Богу и жизни в Боге. Кто ты? Зачем ты живешь? В чем твоя цель? В чем твой смысл? Что будет с тобой после твоей кончины в мире сем? Будет ли жизнь после жизни? Это важный вопрос, и люди на самом деле-то задаются этими вопросами. Более того, готовы прилагать серьезные усилия для какой-то трансформации, каких-то изменений. И просто тут, наверное, вопрос скорее к нашей церковной реальности. Если мы говорим на языке средневековья с людьми, ну, мы как бы, как в том фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Ну люди не, ну, как бы просто на уровне штампов. Да, паки-паки, ежехируем, не узнаю вас в гриме. Вот, все, так оно в реальности получается. А когда ты понимаешь, что какие-то вещи на твоем языке и обращены к тебе, и тогда это становится понятным, ух ты, и это повод подумать. У меня одна из таких вещей, которая часто шокирует, когда диакон выходит и молотит, простите за это слово, всякую АБВГДейку на церковно-славянском языке, сам не понимая, что он несет, читая апостольское чтение. Это достаточно сложный текст на славянском языке. А когда вдруг ты слышишь его по-русски, и он оказывается явно обращенным к тебе, с понятным посылом, может быть, не всегда явно считываемым и не всегда просто считываемым, но, тем не менее, все-таки как-то это становится услышиваемым, ну, тогда и повод на подумать становится гораздо более таким серьезным, скажем, побуждающим это делать. Я бы не мазал всех одной краской и говорил, что там труд, вернее, так люди не хотят потрудиться. Вопрос, зачем тратить время на продирание сквозь вот эти кусты этого диаконского горлокрика на непонятном языке людям. Сейчас я представляю, сколько сейчас там встрепенется людей на эту тему. Но, тем не менее, зачем продираться сквозь вот это все, если можно это услышать на понятном, спокойном и с интонационно... доступной подачей человеку, живущему в этом нынешнем мире, а не в XVI веке?
Ну, вы знаете, это ведь как читать, потому что в свое время, в первые годы вот пребывания в церкви, мне довелось какое-то там количество лет провести на левом клиросе в храме Воскресения Славущего в Брюсовском переулке, который был... храмом Владыки Петерима Нечаева.
О, да.
Вот он же читал эти тексты. и он читал их не по-русски, а именно вот по церковно-славянски, как написано. Но понятно было все.
Ну вот в том-то все и дело, потому что ему понятно, знаете, это главная педагогическая проблема. Я уже сама поняла, они еще не понимают. Так вот, когда человек берет, извините, мы, получается, немножко отвлеклись, но суть-то, она, вот этот сюжетик, который мы затронули, он как раз-таки напрямую касается всего нашего обсуждения текста и контекста. Когда человек сам не понимает, что он орет на весь храм, простите за это слово, ну, почему это другие должны через это все продираться? Не все архидиаконы Андрей Мазура, но если ты не имеешь этих дарований, способностей читать так, как ты хотя бы это понимаешь. Ну, не в смысле как, а разберись и пойми. И потом изложи этот текст другим людям. Вот я опять же, иногда наблюдаю, как по-русски читают, кстати, опять же, я вроде как бы за прочтение по-русски, там, где готовы к этому люди, но люди-то не всегда могут выпрыгнуть из церковно-славянской шинели. И, читая русский текст, начинает читать его так, как вот тот самый диакон, о котором я говорил, и в конце да-да-да, зачем ты кричишь? Зачем ты это вот эту мелодию в конце лепишь? Она к чему здесь вообще? Ну, потому что... А дальше нет ответа. Потому что проще катиться, не думая ни о чем. Я согласен в этом контексте с вами о том, что ну проще не думать, проще не делать, вот проще не вникать, вот лепить, как оно, как привыкли лепить. А если ты вдумаешься в текст, то ты его по-славянски прочтешь, да так, что поймут. Поэтому вот уж не знаю, что с этим делать. Я, опять же, разговариваю с разными и чтецами в храмах, и с деканами. Но вот порой задаешь этот вопрос, ты зачем это сейчас вот так вот сделал? Вот ты зачем? Я был однажды, была такая история на одной архиерейской службе, и вышел диакон как раз читать апостол, и я вижу по лицу архиерея и по своим собственным ушам, что сейчас будет. Диакон лепил, простите, абы что. И этот архиерей, просто вот в нем раздражение начинало расти, как в паровой этой самой, в пароварке. И в конце он его подзывает и говорит, ты понимал, что ты вообще читал? Ну, владыка, как же можно понять, это же церковно-славянский язык. Ой, это была, конечно, катастрофа. Но он же не объясняет, почему он так делает, этот диакон. Ну, потому что все так делают, и я так делаю.
Ну, хорошо. Прихожанин любого храма не может изменить эту ситуацию. Ситуация может поменяться со временем в силу суммы каких-то факторов, которые либо возникнут, либо нет. Угу. Но каждый конкретный человек с проблемой сталкивается, решать ее должен сам на своем персональном уровне. Угу. Вот ваши варианты, которые вы можете предложить человеку, который оказывается лицом к лицу с текстом, ему надо каким-то образом выстроить свои отношения.
Первая часть по поводу храмовой истории. Все-таки не надо к мирянам относиться как, знаете, рыбам безгласным. Это неправильно. Мы все-таки община, мы семья, мы церковь. И в этом смысле, и там, где в приходских общинах об этом патриарх говорит, готовы, и есть такой запрос. Ну, почему не читать по-русски тот же апостол? Но опять же, задать вопрос диакону и попросить, послушай, давай как бы все-таки чуть-чуть по-другому. Конечно, кто-то скажет, что ты учишь? И тут сразу весь этот контекст проснется. Что ты учить меня вздумал, народ невежественный, проклятый? Что касается своей личной истории и своего личного погружения в библейский текст. Да, очень важно все-таки начинать прикосновение с молитвы. Банально звучит. Опять же, видите, никого не удивляет. А молитва, ну что такое это молитва? А вот если бы относились к этому слову, даже не слову, этому делу, которое называется молитва, со всей серьезностью, Ну, другая жизнь была бы в целом, и в том числе и прочтение текста, и восприятие контекста. Да, хорошо знакомиться с тем, что пишут современные исследователи, но знакомство не означает бездумной веры, так что ли, бездумного принятия все за чистую монету, вот так сформулируем. Все-таки думать нужно, и замечательно, когда тебе предлагают на этот стол разные варианты. Есть еще один хороший инструмент, и я прям реально, ну, слово «счастлив», наверное, будет слишком ярким, но, тем не менее, я очень рад, что этот инструмент появился. Есть патриаршая программа изучения Священного Писания, изучения Библии. Во многих приходах она действует, и поэтому, если человек хочет этим заниматься, пожалуйста, посмотрите, где это, в каких приходах реализуется, идите туда.
Список приходов, пожалуйста.
Они на сайте есть, патриаршая программа изучения Библии.
Вот видите, не все так безвыходно, как кажется на первый взгляд. Спасибо огромное за эту беседу. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего вам доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».